Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Вы слушаете Теос Медиа, и в эфире Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. А наша передача, я напомню, предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, мог задать вопрос, который ему поставили атеист, или он сам атеист. В общем, такой трудный вопрос относительно христианской веры, что вам кажется непонятным, может быть, неприемлемым в христианстве, что вызывает ваше недоумение, что вы хотели бы, может быть, возразить. И со всем этим можно нам звонить на телефон 8-900-333-1706, и можно присылать нам вопросы на Viber и WhatsApp 8-977-850-0996. И можно также присылать нам вопросы или сообщения через сайт. Сайт наш Teos.fm, и там можно с удобством, с большим слушать, и там же можно задавать вопросы. Итак, что у нас есть в наличии? Как вы решаете, что в Библии понимать в качестве метафор, аллегорий и красивых легенд, а что в качестве реально случившихся фактов? Ну, прежде всего, я бы отметил, что метафоры, аллегории и красивые легенды, они, понимаете, нужно понимать, что мы имеем в виду, когда мы говорим о метафорах. В обычном языке мы постоянно используем метафоры. И мы тут важно избежать, знаете, ошибки, которые люди часто делают. Они воспринимают слово не буквально, как такой способ сказать «не верьте этому», что это все, ну, несерьезно на самом деле. Я помню, как 15, наверное, назад я работал в христианской библиотеке, к нам пришла пожарная инспекция и дала кучу всяких указаний, которые нельзя было выполнить, все там перестроить. Я потом прибежал к этому пожарнику в его контору и ему пытаюсь объяснить, ну, вы знаете, мы это не можем, к сожалению, все сделать, все что делать. Он на меня посмотрел так устало и говорит, ну, это же не надо понимать все так буквально. И часто очень в разговорном языке не буквально значит, ну вот, это что-то, чем может на самом деле пренебречь, не очень усердствовать. В Библии не буквальное сообщение, это не значит сообщение, которое не важно, сообщение, которое не истинно, сообщение, которое можно пренебречь. Это просто сообщение, которое использует определенный язык, определенную манеру выражения. И не буквально совершенно не значит... неистина. Когда мы говорим об аллегориях, мы не говорим, или метафорах, мы не говорим о чем-то неистинном. Мы говорим об определенных литературных приемах, которые используются для передачи истинного сообщения. И вот как мы определяем метафоры и аллегории, ну, мы их, собственно, в любом языке определяем, мы постоянно говорим метафорами и аллегориями. Вот когда, например, там, Ричард Докинс пишет об эгоистичном гене, это метафора. Мы понимаем, что в буквальном смысле ген эгоистичным не бывает. Или там физики говорят о тяжелом вакууме. Даже вот такой вроде бы строгий, вроде бы формализированный язык, как научный, он постоянно использует метафоры. И это нормально абсолютно. И мы это определяем, глядя на особенность языка. Библия — это библиотека, она содержит десятки книг, которые написаны в разных литературных жанрах. Там есть поэзия, там есть исторические хроники, там есть пророчество. И Там есть просто буквальное описание того, что произошло. И вот мы определяем, как нам рассматривать данный текст, в какой степени буквальности его воспринимать, глядя прежде всего на его литературный жанр. То есть, если, например, Лука нам пишет, что как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, то очевидно, что он имеет в виду реальные события. Он не уходит в иносказание, он не мифологизирует, он выдает какие-то реальные совершенно события. Когда мы имеем дело с поэзией, мы понимаем, что здесь нам, естественно, ожидать метафор поэтических. То есть мы определяем степень, так сказать, метафоричности текста, исходя из литературного жанра, к которому этот текст относится. Виктор пишет: «Атеист мне сказал, христиане любят говорить, что христианство способствовало борьбе с расизмом. Как раз наоборот, религия на протяжении всей истории способствовала таким вещам, как рабство. Все рабовладельческие государства целиком и полностью являлись верующими. Именно религия породила одну из форм ксенофобии – расизм. Абсолютно ничего толкового ни христианство, ни религия в целом не принесли, кроме крестовых походов, войн против еретиков, терактов, расизма, рабства и прочего убожества. Как на это можно ответить?» Ну, во-первых, напоминанием истории 20 века. У нас веком наиболее свирепого расизма был 20 век. И 20 век, расистские идеологии 20 века, они не имели отношения к религии, они были полностью научными. Вот я помню, очень познавательную смотрел документалку BBC-шную о расизме. И там очень интересно рассказывали про то, как расцвет расизма, он был связан с определенной интерпретацией теории эволюции. Я не считаю, что... Я в данном случае не собираюсь нападать на теорию эволюции как таковую. Я просто говорю о том, что расизм утвердился, расизм, так сказать, закостенел, приобрел свою зрелую форму именно как квазинаучная теория. И более того, 100 лет назад считалось одним из бойных аргументов против истины христианства то, что христианство учит единство человеческого рода, который пал в Адаме и искуплен в Христе. А вот наука доказала, что расы не равны. Это считалось общим абсолютным местом. Расистами были, ну, например, Хаксли, значит, бульдог Дарвина, который Томас Хаксли. Ну, нас еще транслитерируют как Гексли. И он, например, говорил, что ни один человек, знакомый с фактами, не будет утверждать, что средний негр равен среднему белому человеку. У него была целая расовая теория. При этом это была научная теория. То есть это не то, что... Политическая теория, это именно научная. То есть люди считали, что это наука. Люди 100 лет назад еще мерили черепа и искренне были убеждены, что это наука, что смешение рас ведет к вырождению, смешение рас ведет к расовой нечистоте. Ну, был там целый научный расизм, можно посмотреть вообще в интернете, что это такое. И расизм как идеология, он был абсолютно четко привязан именно к научной картине мира того времени. Считалось, что наука доказала, что человеческие расы не равны. Ну, поскольку считалось, что человек постепенно так выделяется из животного царства, считалось совершенно естественным предположить, что разные расы человечества продвинулись в разной степени от животного к человеку. И очевидные бросающиеся в глаза культурные различия, ну, например, там, какая-нибудь английская деревушка ясно отличается от деревушки в Занзибаре, и люди поэтому считали, что, ну, как же, очевидно же, что белая раса высшая. Внутри белой расы проводили тоже разные градации. Считалось, что высшая раса вообще вот там во всем человечестве – это так называемая тевтонская раса, то есть жители Северной Европы, говорящие на языках германской группы, то есть немцы, скандинавы, англичане, ну и, может быть, часть французов. Там пониже находятся жители Южной Европы, ирландцы и славяне, еще ниже находятся арабы, и там чернокожие, они вообще считали за полуобезьян. Вот это все было наукой. Это все преподавалось в университетах. И это не было каким-то, знаете, каким-то странным таким боковым ответвлением. Это была мейнстримная совершенно наука. То есть расизм в своих высших и наиболее кровавых формах в 20 веке, он именно опирался на квазинаучные основания. Национал-социализм, который был такой высшей и наиболее свирепой формой расизма, он заявлял о своей научности. Национал-социализм — это прикладная биология. Но это общая проблема у атеистов — игнорировать историю 20 века. Но если мы посмотрим, значит, вторая половина 19-20 века, то там расизм носит откровенно научный характер. Что расистские общества были религиозны все, ну, это же очевиднейшим образом не так. Какое у нас самое расистское общество вообще было, когда бы то ни было, в истории? Национал-социалистическая Германия. Идеология национал-социализма не имела отношения к религии, она носила квазинаучный характер. То есть они, этот Рудольф Гесс сказал, что национал-социализм — это прикладная биология. То есть они считали, что эта наука доказала, что вот существует неравенство рас, что высшая раса должна всеми рулить, что смешение рас идет к врождению, и все, вот вся эта... Все идеи, которые потом нацизм воплощал в жизнь, их еще выдвигал выдающийся немецкий биолог Эрнст Геккель. Геккель — это великий ученый, он есть в учебниках, и о нем, конечно, так деликатно замалчивают этот момент, но вот все идеи расизма, евгеники, вот все то, что расцвело пышным светом в 20 веке, это как раз он один из основоположников этого идейного течения. То есть расизм в 20 веке носил именно квазинаучный характер. Ну, не только в 20-м, где-то начиная со второй половины 19-го, начиная с того момента, когда люди подхватывают теорию эволюции, начинают ее приспосабливать к своим нуждам. Поэтому говорить о том, что все там рабовладельческие российские общества были религиозными, неверно. Что касается рабовладельческих обществ прошлого, которые были религиозны, человечество вообще было религиозно. Безрелигиозные общества — это большая редкость. И, ну, это что? Это СССР, и это Китай при Мао. Вот общества, которые сознательно антирелигиозные или безрелигиозные. Был ли СССР обществом, в котором не было рабства в смысле принудительного труда? Я боюсь, что в СССР принудительного труда было выше крыши. Поэтому то, что рабовладение, оно вот было при религиозных обществах, потом с падением влияния религии оно сошло, да нет же. Как раз наиболее редким расистским обществом в истории была национал-социалистическая Германия, не имела отношения к религии. А рабовладение было в массовых масштабах, принудительные работы были в СССР, который был решительно атеистическим. Вот. Религия породила расизм, но это мы уже рассмотрели. Абсолютно ничего толкового ни христианство, ни религия в целом не принесли. Вы знаете, человек не знает историю просто. Вообще. И относительно того, что принесло христианство, тут даже трудно... Ну, все, начиная с письменности, понимаете? Вот письменность, которой мы пользуемся, она создана христианскими миссионерами. Кириллица. Вот. Ну, и когда атеисты говорят о религии в целом, всегда надо уточнять вообще, что вы имеете в виду. Абсолютное большинство человечества так или иначе религиозно. Атеистические общества — это СССР, это Китай при Мао, и это Камбоджа при Красных Кхмерах, тому подобные эксперименты. На эти эксперименты тоже стоит обратить внимание и на их результаты. Относительно того, что именно христианство из всех мировых культур способствовало борьбе с рабством, рабство существовало во всех мировых культурах, вообще во всех без исключения. Но рабство было отменено только в христианских культурах. Вот это, на это тоже стоит обратить внимание. Елена спрашивает: «Добрый день, что ответить на аргумент атеиста о том, что все наши религии нужны нам лишь для успокоения от того, что после смерти мы не просто будем лежать в гробу, а с нами что-то произойдет?» Вы знаете, это называемый аргумент от потребности, аргумент от психологии. И его слабость в том, что точно такой же аргумент можно выдвинуть против атеизма. Люди атеисты, потому что они хотят, чтобы Бога не было. Они хотят не нести ответственности за свой поступок перед Вышним судом. Они не хотят, чтобы в их жизни была над ними какая-то власть, которая призовет их к ответу. Доказывает ли это ложность атеизма? Нет, не доказывает. Точно так же это не может доказывать ложность христианства. Отсылки к психологическим потребностям, они нам ничего не говорят о реальности вообще. Вы придумали себе религию, чтобы избавиться от страха смерти. А вы себе придумали атеизм, чтобы избавиться от страха Божьего суда. Но это, понимаете, равноценные аргументы, я думаю, они в обе стороны не работают. Вопрос-то не в том, чего мы хотим психологически. Вопрос в том, какова реальность, что на самом деле.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Игорь пишет: оказывают ли негативное действие на душу комментарии медийных фигур о глобальных мировых движениях и замыслах мирового правительства, если положение этой души человека ниже плинтуса на социальной линейке? Ну, вы знаете, мирового правительства пока не существует. Оно возникнет в будущем. Есть тенденции, есть движение в этом направлении. Но говорить о том, что вот существует там какое-то мировое правительство, и оно там что-то мирово правит, ну, это конспирология, и, ну, на самом деле это не так. Пока что не существует. Библия предсказывает, что да, мировое правительство, оно возникнет. Во главе его станет персонаж, известный как Антихрист, человек греха, сын погибели. Но оно будет вполне себе явным, и оно вполне явно будет требовать себе лояльности. И вполне явно будут ставить там начертания на лоб, на руку. То есть это мировое правительство, оно не только не будет прятаться, оно будет прям лезть из каждого утюга и требовать себе поклонения, и его невозможно будет не заметить при всем желании. Поэтому сейчас мирового правительства просто пока еще не существует. Можно усматривать тенденции к тому, что вот оно... К тому движется, по-моему, движется, да, тенденции такие есть. Но пока что функционирующего мирового правительства нету. Библия не говорит о том, что оно будет какое-то такое тайное-тайное. Оно будет вполне себе явным, оно будет вполне явно требовать себе лояльности. Виктор, верующие любят говорить о влиянии религии на психическую стабильность. Утверждение о том, что религия способствует ей, ломается одним только фактом, что на совершение преступлений идут в большинстве случаев верующие люди. 75 американцев – христиане, 75 заключенных в американской тюрьме – христиане, 10% американцев – атеисты, 0,2% заключенных в американской тюрьмах – атеисты. Как же это так? Ой, вы знаете, это крайне... Есть некоторые правила богоразумия, когда мы работаем со статистическими данными. Во-первых, как мы определяем христиан? Вот выйти на улицу, сейчас 7 из 10 человек скажут, что они православные. И я думаю, что абсолютное большинство русских людей крещены. Там, если человек не крещен, то это, ну, он, скорее всего, принадлежит какой-то другой национальности. И будет ли нам их поведение что-то говорить о христианстве? Нет. Просто люди себя относят традиционно. Для них это факт культурной самоидентификации. Это не имеет никакого отношения к религии, какой-либо религиозной практике. Просто люди принадлежат к определенной культурной общности. Это как какой-то английский журналист пересказывает историю, как он встретил югославского партизана, который, он был серб, и он очень ругался там на боснийцев, на мусульман, что мусульмане такие вообще гады. И у него этот корреспондент спрашивает: простите, но ведь и вы, и они атеисты. И ему этот, значит, партизан говорит: да, но наши православные атеисты, это же совсем не то, что ихние мусульманские гады атеисты. И вот на самом деле это выглядит абсурдно, но вот это так. Люди могут себя называть христианами, они могут называть себя конкретно протестантами или католиками при, значит, при разных опросах, но при этом быть атеистами. И у нас в России, и в Западной Европе люди при опросах часто называют себя православными, протестантами или католиками, и при этом атеистами. То есть есть какая-то часть людей, которые себя идентифицируют как православные, католические или протестантские атеисты. И то, что в Америке там люди будут называть себя христианами, да это уж само собой. Ну, такая традиционно у них сложилась культура. Это ничего нам не говорит о личной вере человека. О личной вере человека нам говорит посещение церкви, например. Участие в какой-то религиозной практике. И вот когда публикуется исследование, доказывающее связь между христианской практикой и психической стабильностью, то речь идет не о том, что человек, который называет себя христианином, он отличается в лучшую сторону. Нет, человек, который называет себя христианином, он ничем не отличается. Отличаются люди, которые регулярно участвуют в богослужениях. Вот люди, которые регулярно участвуют в богослужениях, вот у них да. Вот у них есть четкое абсолютное отличие. Они действительно психически здоровее, они более довольны жизнью, они меньше пьют там, и так далее. Они гораздо реже совершают самоубийство. То есть видно, когда мы смотрим не просто людей, которые себя называют христианами, а людей, которые реально ходят в церковь. Относительно того, что преступления совершают верующие люди. Опять-таки, если мы спросим у людей, которые сидят по тюрьмам, они себя назовут православными, наверное, в России, по большей части. И у них вообще будет грудь в крестах, там будут купола наковаты. Это не минареты, там не пагоды какие-нибудь, а вот именно купола. Но понятно же, что это не имеет отношения к религиозной вере как таковой. Это опять-таки вопрос культурной самоидентификации. Поэтому то, что люди сидят в тюрьмах, будут называть себя верующими, ну, может, кто-то из них в тюрьме покаялся. Там могут быть, конечно, верующие. Там есть верующие, наверняка. Но когда человек себя называет христианином, это ничего нам не сообщает о его подлинных религиозных убеждениях. Гораздо лучший критерий — регулярное посещение богослужений. Поэтому нужно смотреть не то, как человек себя называет. Вообще, знаете, проблема с этим самоотождествлением это то, что оно ничего не означает, кроме культурной самоидентификации. Оно не означает, собственно, религию. Надо смотреть религиозную практику. Что касается 10% американцев-атеистов, ну, вроде меньше, и очень мало атеистов в тюрьмах. Американский атеист – это представитель среднего класса, это богополучный, как правило, белый человек, который отлично устроился в этой жизни и который отлично зарабатывает. Атеизм – это забава образованных, устроенных в жизни людей в Америке. Это особенность именно американской ситуации. В других странах не так. Но в Америке атеизм – это забава людей, у которых все в порядке в этой жизни. И поэтому они, конечно, меньше попадают в тюрьмы. И они в целом более благополучны. Это не значит, что это благие плоды атеизма. Там обратная просто зависимость. Это значит, что атеизм распространен в среде людей, которые социально благополучны. Поэтому ссылки на статистику, когда человек просто себя называет религиозным, верующим, это ничего нам не говорит вообще о нем. Вообще ничего. Нам что-то могло бы говорить, когда человек в церковь ходит. Вот когда люди ходят в церковь, то да, вот посещение храмов – это уже серьезный индикатор. Андрей пишет. Разве, несмотря на атеистическую пропаганду в атеистический режим в СССР, не было много христиан среди обычного населения? Сложно очень понять, поскольку в СССР любая статистика, она отражала идеологические предпочтения властей, а не какие-то реальные данные. И непонятно, насколько много было. Могу только ссылаться на мой личный опыт. Я вырос в городе, где ни одной церкви не было. Город Североморск, Мурманской области. И где я вообще первого верующего человека увидел уже, когда я поступал в... пытался поступить в вуз. То есть я жил в обществе, где все кругом были атеисты. Может, кто-то тайно молился, так очень спрятавшись, но официально все кругом были атеисты.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Виктор пишет. К слову, в тех же США в них преступность имеет наибольшую активность именно в районах с высоким уровнем религиозности. О какой психической стабильности после этого может идти речь? Или у нас тут виноват какое-нибудь социальное неравенство? Почему атеисты при тех же условиях в большинстве держат себя в руках, а верны нет? Видите ли, вот в чем ошибка интерпретации статистических данных? Обычная ошибка, о которой сразу предупреждают, это путаница между корреляцией и причинностью. Ну, например, существует несомненная корреляция, что люди с более темным цветом кожи живут беднее. И страны, где у людей в целом более темная кожа, живут беднее. Ну, там, не знаю, норвежцы, они очень богаты, это замечательно богатая страна, одна из самых богатых стран в мире, у них светлая кожа. Индусы очень бедная страна, у них значительно смуглее. Там Сомали вообще очень бедная несчастная страна, они все чернокожие. Причиняет ли черный цвет кожи, является ли черный цвет кожи причиной бедности? Ну, наверное, нет, все-таки не является. Наверное, причиной бедности являются определенные социальные факторы. Что касается районов с высоким уровнем религиозности, а вот тут очень интересно. Я читал подробные исследования по этим районам, и вот что оказалось. Когда берут по штатам, то получается так, да. В южных штатах, там если брать Алабаму, например, то там более высокий уровень религиозности и более высокий уровень преступности, более высокий уровень алкоголизма, более высокий уровень всех социальных язв. Но если смотреть не по штатам, а смотреть более подробное деление внутри штата, то выясняется, что более высокий уровень религиозности в сельской местности, где реднеки пашут, значит, землю, и там же гораздо более низкий уровень социальных язв. А все социальные язвы сосредоточены в больших городах, где как раз уровень религиозности меньше. То есть, как только мы уточняем нашу оптику, как только мы смотрим подробнее, выясняется, что соотношение это обратное. Да, если мы размазываем все в целом на штат, и мы берем гетто крупных городов и усредняем это с какой-нибудь маленьким благочестивым городишкой, где фермеры живут, которые землю пашут, то у нас получается, да, в целом по штату там средняя по больнице, температура там довольно плохая. Но если мы смотрим подробно, если мы смотрим, что вот у нас есть гетто, где религия не влияет ни на что, там очень высокая преступность. И какой-нибудь благочестивый городок, где все ходят в церковь, там преступность гораздо ниже. То есть вот этот миф о том, что так называемые красные штаты, которые более религиозны, которые голосуют за республиканцев на выборах традиционно, вот там выше все социальные язвы, потому что религия, он разваливается, как только мы смотрим более подробные данные. Значит, что касается вообще американской статистики. Дело в общем, я понимаю, когда люди... Как вам сказать, когда сами американцы его приводят, ну, понятно, это их страна, они там живут. Но у нас-то нет такого соотношения. Понимаете? У нас тюрьмы полны атеистов, например. Почему? Потому что у нас нет вот этой социальной системы. У нас нет того, что атеист – это обычный человек, который принадлежит к верхнему среднему классу, отлично зарабатывает. Поэтому у нас нет вот такого распределения, как в Америке по атеистам. Было бы большой ошибкой брать специфические американские условия, их проецировать на весь остальной мир. и говорит о том, что атеисты в тех же самых условиях в большинстве держат в своих руках. Понимаете, в гетто крупных городов там нет людей, которые называют себя атеистами. Просто потому, что ну, не модная там эта фишка. Атеисты водятся в кампусах крупных университетских центров. Я подписан на там разные атеистические сообщества, в том числе англоязычные, и там даже на почве всей этой американской борьбы за равенство и политкорректность постоянно ругаются даже. А почему это вот атеисты все старые, богатые, белые мужчины? Вот, знаете, там на Докинза был даже наезд на Ричарда. Вот на вид приличный такой человек, а оказалось, что он старый, богатый, белый мужчина. Вообще, вот как теперь после этого жить? Ну, вот просто потому, что так исторически сложилось, что забава, что атеизм — это забава людей, вот именно в англоязычном мире, это забава людей, которые социально благополучны. И это чисто американская фишка. Ну, нет, даже не британская, в Британии даже такого нет. Вот чисто американская фишка — это то, что в среде относительно бедных людей, там, рабочего класса, фермеров, там человек не станет говорить о том, что он атеист. Там даже есть, понимаете, специфически американская тоже штука. В Америке на атеистов смотрят довольно косо. И человек, который открыто объявляет себя атеистом, он даже использует для этого такое выражение coming out, выйти из чулана. То же самое выражение, которое используют гомосексуалисты, которые открыто объявляют о своем образе жизни. То есть это что-то социально неодобряемое. И поэтому человек, неверующий, индифферентный к религии, он будет в среде американских рабочих или фермеров, но это не афишировать. А вот в среде американских профессоров там где-нибудь в кампусе, конечно, запросто будет. И поэтому будет создаваться такая оптика, что люди более образованные, более социально благополучные, более социально вписанные, они будут из этого считаться атеистами. И это будет создавать впечатление, что атеизм, он приводит к более... большему социальному благополучию, более социально приемлемому поведению. На самом деле это просто не так. На самом деле это результат того, что атеизм, прямо называть себя атеистом, ну, принято в определенных кругах, и это круги достаточно благополучные. Станислав пишет, в продолжение темы, когда свободу воли определяют как способность агента быть автором своих действий, те, кто в теме, сразу уточняют, что... Речь идет о способности быть первопричиной своих действий. Это уточнение фактически упраздняет предыдущее, так как нет смысла использовать такое определение, которое обязательно нужно уточнять. Кроме того, агент по отношению к своим действиям является не автором, а субъектом действия. Автором агент становится по отношению к результатам своих действий, а также к другим агентам, которые этих результатов не достигли, приоритет мастерства. Но ни статус субъекта действия, ни статус автора результатов ни разу не делает волю агента свободной. Таким образом, сам термин авторства действия агента не функционален, не корректен. Знаете, чем же он не корректен? Ну вот я еще раз скажу, там маленький ребенок уронил, расколотил чашку и говорит, я нечаянно. Он уже видит разницу между действиями, которые произошли, событиями, которые произошли помимо его воли, и тем, что он бы совершил намеренно. Вот. И это ясно уже трехлетнему ребенку, на самом деле. Игорь, вопрос был не о правительстве, а о негативном воздействии комментариев медийных лидеров на душу. Мне возражают, что я на эти события повлиять не могу, это вредно, полезнее черпать позитив в лесу, в церкви и так далее. Но я не могу соглашаться, так как, следуя этой логике, не надо знакомиться с апокалипсисом и многими пророками Писания. Вы знаете, важно избегать такой эсхатологической паники, когда бывает такое, люди сосредотачиваются на поисках антихриста. Вот антихрист, он в шкафу, антихрист, он под кроватью. И вообще наступили последние времена. И из-за этого люди не несут своего христианского служения, они не делают того, к чему их Бог призывает на самом деле. Вместо того, чтобы служить Богу и ближним, они там бегают, везде высматривают антихриста. Это духовно нездоровое состояние, и когда придет антихрист, мы этого не сможем не заметить, понимаете? Он будет очень активно наседать и требовать, чтобы мы ему тут приняли печать на чужую, на правую руку. То есть это мимо нас событие не пройдет. Вот он, антихрист, он позаботится о том, чтобы мы уже абсолютно точно знали, что он здесь и что он уже требует себе лояльности. Поэтому пока действительно нам лучше сосредоточиться на служении Богу и ближним. В тех условиях, в которых мы сейчас находимся, а вот сейчас пока антихрист не пришел.
100 вопросов атеиста.
Пришел еще вопрос. Учит ли на самом деле Библия и христианство, что демоны пытают людей в аду? Прямо этого нет в Библии. Это постоянная тема средневековых апокрифов и средневекового искусства, но в Библии об этом не говорится напрямую. В Библии говорится, что демоны существуют, что существуют духовные силы зла. Мучают ли они именно грешников в аду? Этого не сказано прямо. И вообще не говорится подробно как-то об аде, там нет подробных описаний. Это уже в средние века появляются такие подробные картины ада. Но факт тот, что ад, увы, реален. Попасть в него можно. И ад в Библии описывается как место мучения. Алена спрашивает, так антихрист придет или Господь? Сначала придет антихрист, потом придет Господь. То есть человеческий грех, человеческий мятеж, человеческое противление достигнет своей высшей точки в фигуре антихриста. Антихрист установит власть над всей землей, он будет принуждать всех людей поклоняться ему под страхом смерти. И это будет такой, знаете... как вам сказать, супер Сталин или супер Гитлер, но с элементами Сёка Асахары, то есть тот, кто будет сочетать тираническое принуждение с духовным обольщением. Кончится все это тем, что придет Господь, его низвергнет. То есть история человеческого мятежа и противления Богу, она заканчивается на том, что приходит антихрист, и он 3 года с половиной, то есть какое-то ограниченное время, он безобразничает, и потом приходит, уже наступает конец света, приходит Господь, совершает суд над народами. Андрей, по поводу того, что религиозные люди менее атеиста склонны к суицидам, исследования положительной корреляции между религиозностью и процентом самоубийства, они приводят о существовании стран, которые опровергают утверждение об антисуицидальных свойствах религии, они, наверное, не знали. Оценочные данные ВОЗ по числу самоубийств на 100 тысяч человек. Шри-Ланка занимает первое место в мире по количеству совершенных самоубийств. 97% населения религиозное. На втором месте стоит Гайана, 96 верующих. Третье место Монголия, 62 верующих. Четвертое место Казахстан. Пятое Кот-д'Ивуар, значит, Ангола, так и так далее. Пятое место Республика Корея, 54%. Вы знаете, в чем дело? Для того, чтобы говорить о соотношении религиозности и самоубийства, нужно все-таки брать конкретно религиозных людей. Вот как соотносятся самоубийство и регулярное посещение церкви? Понимаете? Иначе у нас получается та же ошибка, которой отмечены предыдущие доводы. Ну вот смотрите, допустим, во Франции пьют сухое вино, во Франции больше брюнетов, в Польше пьют водку, в Польше больше блондинов. Доказывает ли это, что блондинистость вызывается водкой? Очевидно, нет. Очевидно, нет. Предпочитаемые спиртные напитки, они зависят от исторически сложившейся культуры, а там цвет волос, он определяется совершенно там еще какими-то факторами, которые совершенно параллельны предпочитаемым спиртным напиткам. когда мы говорим, что в какой-то стране, ну, я уже приводил пример там с оттенком кожи, например. Мы можем посмотреть, что в целом там люди, у которых темнее кожа, они статистически беднее. Если мы начнем там в детали входить, то окажется, что нет, вот эта статистика у нас уже разваливается, когда мы наводим оптику. Но если смотреть в общем по планете Земля, то мы увидим, что да, там чем у человека светлее кожа, тем более вероятно, что он окажется богатым. Значит ли это, что светлая кожа причина богатства? Нет, не значит. Никакой нет причинно-следственной связи. Точно так же, когда вы берете статистику по стране в целом, по самоубийствам, и берете статистику по стране в целом людей, которые заявляют себя религиозными, вы просто берете два фактора, между которыми может и не быть никакой причинно-следственной связи. Точно так же, как между тем, что поляки пьют там водку, и у большего числа поляков, там, чем у числа французов, светлые волосы. Это может никак не соотноситься вообще. Более строгая корреляция – это когда мы берем людей, которые регулярно посещают богослужение. Вот тут да. Вот тут мы имеем дело с людьми, действительно верующими, действительно практикующими веру. Все доводы, основанные на самоидентификации, что человек называет себя религиозным, они просто говорят о том, что человек ассоциирует себя с определенной культурой, не больше. Понимаете? Вот сейчас я еще раз скажу, мы выйдем на улицу, у нас будет 7 из 10 людей скажут, что они православные. Оказывает ли это хоть какое-то влияние на их поведение? У большинства из них нет. Если мы там выйдем и скажем, о, там вот православные, не знаю, совершенно вообще не в курсе, чему там церковь учит в отношении, там, не знаю, верности в браке или абортов, ну, у нас получатся такие данные, потому что для этих людей православие — это просто определенная культурная аффилиация. Это что-то совершенно не связанное с их реальным поведением. Поэтому для того, чтобы говорить о влиянии религиозности на что бы то ни было, мы должны иметь дело именно с религиозностью, как с убеждениями, а не как с культурной аффилиацией. И вот здесь критерий не то, как человек себя называет, а критерий то, ходит ли человек в церковь, например. И вот когда мы смотрим на хождение в церковь, тут у нас, да, абсолютно четко видна статистическая разница.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Станислав, 3-летний ребенок говорит, я нечаянно, не потому что мне идти автором, потому что его мозг в определенном возрасте научился выделять его организм на фоне окружающей среды. До этого он говорил, Миша, нечаянно, но в любом случае это не делает его волю свободы. Ну, смотрите, его же рука сбила чашку. Его. Это была его рука, понимаете? Это его организм. Организм его, он это не отрицает. Если мы спросим там, это вот твоя рука сбила, он нам, да, признается, что его. Но он это сделал нечаянно. То есть он видит разницу уже между тем, что произошло по его сознательному желанию, по его сознательной воле, и тем, что произошло мимо него. Ну, и мы также видим эту разницу, когда мы хвалим или порицаем других людей. Нам в голову не придет там порицать человека за то, что произошло помимо его воли. Мы отлично видим разницу, когда какие-то действия человек совершает по своей свободной воле, а какие-то нет. Ну, вообще, для меня вот очень важно, очень стоит это подчеркнуть, что для того, чтобы быть последователем, атеистом и материалистом, надо отрицать свободную волю. То есть мы для того, чтобы быть атеистами и материалистами, мы должны даже не только отрицать веру в Бога, которого мы не видим непосредственно, или ангелов, которых мы тоже глазами не видим, нужно отрицать непосредственно нами переживаемый опыт свободной воли. Если свободная воля существует, значит, материализм ложен, и значит, это указывает нам на то, что Бог реален. Вот это То, что вы отрицаете свободную волю, другие атеисты отрицают свободную волю, это очень хорошо тем, что помогает нам этот момент как-то осознать. Уже существование свободной воли нам указывает на то, что материализм ошибочен. Как доказать, что Библия не миф? Библия — это сборник текстов. И что именно в Библии не миф? Иногда говорят о том, что, знаете, воскресение Христово, центральное событие Библии — это миф. А что такое миф? Когда мне говорят, там Библия — миф, я должен сначала уточнить, что вы имеете в виду под мифом. Неправда, выдумка. Хорошо, давайте внимательно рассмотрим свидетельство о воскресении Христа. Но иногда говорят, это миф, похожий на языческие мифы. Тогда нужно сказать, что миф вообще, по определению, это повествование обычно о богах и героях, которое происходит в некую мифологическую эпоху и объясняет, почему мир такой, какой он есть. Вот в этом отношении, по своему жанру, Евангелие — это не миф. Потому что миф — это события, там, разворачиваются где-то в начале веков, когда жил Ирмер, сели боги на троны могущества и свящаться стали священные. То есть события происходят когда-то вне истории. Миф, он всегда внеисторичен. События, которые описаны в Евангелии, они происходят внутри истории. То есть вы можете им верить или не верить, но они происходят внутри истории. Они не являются по своему жанру просто мифом. Но всегда нужно, конечно, стараться уточнять, что человек имеет в виду, когда он называет Библию мифом. Что именно вам представляется там, неверным, неправдоподобным, там, невероятным, опровергнутым британскими учеными? Надо просто, конечно, у человека спрашивать подробнее.
100 вопросов атеиста.
Библия предписывает убивать тех, кто поклоняется другим богам. Как верующие уклоняются в наши дни от этого повеления? Ну, во-первых, надо различать, что предписывает Библия и предписания, находящиеся в Библии. Это разные совершенно вещи. Потому что Библия — это сборник текстов, который писался на протяжении огромного времени, и он отражает диалог людей с Богом, он отражает разные этапы истории спасения. Не все предписания, содержащиеся в Библии, они для нас актуальны или вообще имеют к нам отношение. Предписания предавать смертной казни за поклонение там, чужим божествам относятся к Уголовному кодексу Древнего Израиля. Этот уголовный кодекс на нас не распространяется, потому что по той простой очевидной причине, что мы не являемся гражданами Древнего Израиля. Вообще, очень наивно, знаете, есть такой подход, когда люди там выцепляют какую-то цитату из Библии и говорят, так говорит Библия. Нет, конечно, Библия так не говорит. Библия — это некое целостное послание. Что говорит Библия, мы понимаем, когда мы рассматриваем ее именно в качестве целостного послания. Библия вообще, она зачем? Что является для Библии главной центральной темой? И вот Библия — это книга об Иисусе Христе. Главное, что Библия нам говорит, это то, что мы должны верить в Иисуса Христа, повиноваться Ему. Вы говорили про культурную составляющую, говоря о связи религии и здоровья. Также вы говорили о достижении христианства чуть ли не во всем. Разве это достижение, заслуга христианства, опять же, не опять же культурной идентификации? Большинство людей были христианами, в этом случае и в этом обществе случились определенные достижения. Богословие приводит заслугу христианства. Знаете, вот 15 секунд. Как вам сказать, например, Ньютон был более религиозным человеком, чем в среднем по стране. Или Уильям Уилберфорс, который боролся с рабством, делал это именно под влиянием своих религиозных убеждений. Но, увы, время наше подходит к концу. Я думаю, мы в следующий раз вернемся к вашему вопросу. Пока, до свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».